Говорит Радио Свобода. Жители российских городов проводят онлайн-митинги с требованием к властям оказать помощь населению во время режима самоизоляции.
Главное, что сейчас должен сделать глава региона, как бы это, может, это сейчас там популистически странно прозвучит, дать людям денег.
На онлайн-аукционе в поддержку журнала «Звезда» выставлены лоты, связанные с именами Иосифа Бродского, Сергея Довлатова, Анны Ахматовой, Михаила Зощенко и других известных литераторов.
Результаты этого аукциона, от него, в общем, довольно много зависит в дальнейшей нашей судьбе. Других денег в ближайшее время не предвидится.
К 150-летию со дня рождения Владимира Ленина. Особенности риторики вождя большевистской революции.
Он не был нацелен на диалог. В этом была его сила, это тогда было как бы первый раз. Его стиль отличается такой увертливостью.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 22 апреля. Жители Москвы, Петербурга, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и других российских городов, пользуясь сервисами Яндекс.Навигатор и Яндекс.Карты, проводят онлайн-митинги с требованием к властям оказать финансовую помощь населению в условиях режима самоизоляции. С подробностями наш корреспондент Артем Радыгин.
Очереди за пропусками для передвижения по городу во время режима самоизоляции – одна из причин, почему жители Ростова-на-Дону устроили онлайн-митинг напротив здания областного правительства. Из-за того, что большинство ростовчан сидят по домам, встреча проходила не вживую, а виртуально – на Яндекс.Картах. Пользователи оставляли на карте заметки с требованиями финансовой поддержки, введения режима чрезвычайной ситуации и отставки губернатора. По словам ростовских активистов, местные власти для борьбы с распространением коронавируса ввели только ограничительные меры, но никак не помогли гражданам финансово.
Никаких планов нет в дальнейшем. То есть мы до сих пор не понимаем, что там будет, нам что-то дадут. Главное, что сейчас должен сделать глава региона, как бы это, может, это сейчас там популистически странно прозвучит, дать людям денег.
Горожанам, которые оставили сообщение в Яндекс.Навигаторе, правительство Ростовской области ответило, цитата, «Всем нам нужно набраться терпения и вместе преодолеть трудности. Эмоции еще никогда не были союзником эффективных решений и позитивных результатов». Конец цитаты. Стихийный онлайн-митинг поддержали и другие города. На картах Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Саратова, Красноярска, Москвы и Санкт-Петербурга появлялись пользовательские отметки о том, что у людей нет денег, чтобы пережить каникулы, которые ввел Путин для борьбы с коронавирусом.
И это связано, не с глубоким желанием чрезвычайной ситуации, а просто чтобы государство в этой ситуации взяло на себя ответственность и вынуждено было компенсировать убытки и поддерживать людей, которые теряют работу и сталкиваются с этой несправедливостью.
Большинство населения города понимают, что они потеряют в деньгах, особенно если это владельцы малого, среднего, развивающегося бизнеса. Они не понимают, откуда им брать деньги. Что говорят налоговики? Мы вам устроим налоговые каникулы, но мы просто отложим время, по которому вы сможете платить налоги. А почему бы вообще людей не избавить на время карантина от налогов? Ведь они не имеют возможности зарабатывать деньги.
В начале апреля Путин продлил так называемые нерабочие дни до 1 мая. По закону, в режиме чрезвычайной ситуации власти обязаны выплачивать компенсации всем пострадавшим. Право введения режима ЧС президент предоставил руководителям субъектов федерации. Артем Радыгин, Радио Свобода, Москва.
Пандемия коронавируса породила общественную дискуссию о том, что было сделано, а что нет, чтобы предупредить заражение большого числа россиян. Пандемия далеко не первая чрезвычайная ситуация в российской истории, хотя она, безусловно, имеет свои особенности, и решать связанные с ней проблемы очень сложно. Мой коллега Марк Крутов попросил высказать свое мнение Алексея Моторова, писателя, в прошлом работника реанимационного отделения Московской городской больницы номер 7. Алексею Моторову не раз приходилось оказывать срочную помощь пострадавшим от катастроф и стихийных бедствий.
Вам в вашей профессиональной карьере не раз приходилось сталкиваться с чрезвычайными ситуациями, которые ложились дополнительной нагрузкой на медиков. Если сравнивать то, с чем вы сталкивались во время, например, не знаю, аварии на Чернобыльской АЭС и с тем, что происходит сейчас с пандемией коронавируса, какие общие проблемы или, наоборот, различия вам бросаются в глаза? Я имею в виду и реакцию общества на эти события, и реакцию властей, и то, с чем приходится сталкиваться самим врачам.
Ну, прежде всего, конечно, различия в информационном освещении,
потому что в 86-м году не было никаких таких каналов информационных, я имею в виду там интернета, телеграммы и прочего, и были только слухи, да. Сейчас все-таки какая-то более-менее информация, пускай она противоречивая, но она есть. Чернобыльскую катастрофу, наверное, не совсем корректно сравнивать с пандемией коронавируса, хотя общее есть. Это массовые, да, вот массовые поступления были, например, к нам в больницу. Но, с другой стороны, все-таки тогда этих пациентов изолировали вот в отдельном корпусе. И, наверное, вот общее было то, что роль государства была, ну, больше, наверное, полицейской, нежели гуманитарной, вот так если сказать. Да, то есть этих больных выловили на вокзалах, это были семьи, их привезли к нам в корпус, у них изъяли все вещи, потому что они излучали, был фон, и ими заполнили корпус, и на этом роль государства закончилась, да. А эти люди, они были лишены всех своих вещей, понятно, и даже какие-то копейки не могли на них очень долго потратить, чтобы купить хотя бы нижнее белье. И поэтому мы, персонал больницы, мы с первой же зарплаты, мы сложились кто по 3, кто по 5 рублей, чтобы купить, ну, какие-то майки, трусы детям, какие-то игры, мужикам домино и так далее. И тогда, вот я помню, это всех удивило, даже самых рьяных поклонников советской власти, ну, как такое можно клепать танки, ракеты в умопомрачительном количестве и какие-то жалкие копейки не найти на обустройство вот этих несчастных людей, да? Так же, как и сейчас. То есть в Москве принимаются там полицейские какие-то меры, где-то вполне оправданные. Но успокоить людей какими-то смешными выплатами ежемесячными государство не торопится. Что касается различий, то различия явные. Ну, почти каждый год что-то да случается, да. Вот мои годы, это вот основное, это была авария на газопроводе под Уфой, когда два поезда сгорело вместе с пассажирами, и пострадавших, обгоревших, развозили по различным клиникам страны, в том числе и наши. Это когда случился Нордо, когда были взорваны дома на Гурьяновой, на Каширской. Но все эти ситуации, они были, если так можно сказать, одномоментные. То есть в день катастрофы это было максимально тяжело, потому что даже самая современная больница, самая оснащенная, она захлебывается, когда что-то идет нештатно. Вот, допустим, наша реанимация, где я работал, реанимация 7-й больницы, она одна из немногих, кто в то время принимал прямо с улицы. Если приезжало больше 3 скорых за час, то уже медицинская помощь 4-му поступившему оказывалась по совершенно остаточному принципу, а 5-му не оказывалась вовсе. Сейчас отличие в том, что аврал каждый день и гораздо в больших цифрах, чем ранее. Наверное, если можно сравнить с чем-то, что вот было в Москве, это ураган 98-го года летом, когда, к примеру, в нашу больницу за сутки приехало меньше, чем за сутки, 250 скорых с травмированными людьми. Это, конечно, было очень тяжело. Но уже на следующий день, в последующие сутки, все как-то приходило в нормальный ритм, к течению недели все как-то вот успокаивалось. Теперь совершенно все другое. С каждым днем, во всяком случае, в Москве, все идет по возрастающей.
С другой стороны, Россия ведь стала не первой страной, на которую обрушился коронавирус, и была возможность посмотреть на другие страны, как-то подготовиться, посмотреть, как больницы переоборудуются, какие меры ограничительные вводятся для сдерживания распространения инфекции. Насколько, по вашему мнению, хорошо мы воспользовались этой возможностью перенять чужой опыт?
Безусловно, вот это отставание практически, наверное, на месяц сыграло свою роль. Россия, во всяком случае, Москва имела возможность подготовиться и все-таки подготовилась. Развернули уже построенную, но не принятую больницу на Коммунарке. Это большой медицинский комплекс, хотя он изначально не инфекционный, но это большие площади. Туда никто не был госпитализирован, поэтому это вот новенькая больница, хорошо оборудованная, очень, как я понимаю, правильно организованная с точки зрения там логистики, архитектуры, современный комплекс. И то, что ее возглавил Денис Проценко,
хороший реаниматолог. Вот хороший врач-реаниматолог, главный реаниматолог Москвы, это тоже хорошо, потому что вот при развивающемся тяжелом респираторном синдроме, а это примерно, наверное, 10% там от заболевших, на первый план именно выступают врачи-реаниматологи, потому что эта ситуация требует искусственной вентиляции легких, интубации трахеи, трахеостомии, подключения аппарата. Это умеют делать только реаниматологи, ну, сколько их анестезиологи. Вот, это хорошо. Очень многие стационары в Москве достаточно быстро были перепрофилированы под новые задачи, то есть оснащены шлюзами, оснащены аппаратами ИВЛ, развернуты дополнительные реанимационные койки, и пока их даже хватает, но это пока. Поэтому вот это вот отставание в любом случае это хорошо, даже еще и с той точки зрения, что чем дольше инфекция продолжается, тем больше возможности иммунизации населения.
В то же время Владимир Путин вместо карантина объявляет о каникулах, и люди устремляются на пикники. Сергей Собянин объявляет о введении пропусков, и на входе в метро скапливается толпа людей, потому что пропуска проверяют полицейские у всех лично. Закрывают предприятия, чтобы сдержать распространение вируса, и сотни людей выходят на митинг в Владикавказе. Почему так происходит? Что же все-таки идет не так?
Есть проблемы с охраной здоровья и жизни населения, а есть проблемы с экономическим состоянием и с потенциальным экономическим крахом страны. И вот эту дилемму очень сложно решать. Все вот эти действия, которые я наблюдаю, то есть частично снять карантин в разных странах и так далее, продиктованы, конечно, ухудшающейся экономической ситуацией. Непонятно, что будет дальше. Вернее, понятно, что, скорее всего, возможны социальные бунты, обнищание населения, да, погромы магазинов и так далее. И тут есть соблазн чуть-чуть приспустить вот этот вот карантин, сделать его каким-то таким мягким, но одновременно врачи с этим ожидают усиления и ухудшения эпидемиологической ситуации. И видно, вот насколько именно при эпидемиях действие даже одиночки может вызвать катастрофу. Вот, к примеру, вот вы упомянули ту ситуацию, когда на следующий день после введения объявления, вернее, о цифровых пропусках, в метро перестали пускать людей. Вот я могу сказать, вот перестали пускать, потому что на проверку только одного пропуска иногда уходило несколько минут у одного пассажира. И получилось так, что метро, которое до этого было полупустое, 1-2 человека на вагон, стало больше походить на западню, где столкнулись тысячи людей, при этом наверняка 100% инфицированные, и это только потому, что один дегенерат распорядился, чтобы муха не пролетела, да? И даже, по-моему, до сих пор они не понимают, эти люди, которые это все устроили, что они все усилия, которые были до этого по недопущению скопления людей, пустили прахом.
С писателем, бывшим работником реанимационного отделения Алексеем Моторовым беседовал мой коллега Марк Крутов. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. К моменту первого выхода нашей программы в эфир уже начался онлайн-аукцион в поддержку старейшего петербургского журнала «Звезда», находящегося на грани закрытия из-за отсутствия финансовой поддержки. Ситуацию усугубила пандемия коронавируса, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Торги в поддержку журнала «Звезда» проводит аукционный дом «12-й стул». Организатором выступил режиссер Рома Либеров. На аукцион выставлено 80 лотов, среди которых автографы Зощенко, Довлатова, Бродского, Битова, Кушнера, а также уникальные номера журнала, например, тот, где опубликован фрагмент Ахматовского «Реквиема». Самые первые лоты – это 5-й и 6-й номера журнала за 1946 год с рассказом Зощенко «Приключения обезьяны», подвергшимся уничтожающей критики Жданова. Номера с разгромным постановлением о журналах «Звезда» и «Ленинград» и именной билет на выступление Жданова 16 августа 1946 года. Большая группа лотов посвящена Бродскому, включая коллекционный самиздатовский экземпляр его стихотворений. Среди лотов есть и такие предметы, как редакционная пишущая машинка «Ундервуд» и вывеска журнала «Звезда» 50-х годов. Известный историк, соредактор журнала «Звезда» Яков Гордин подчеркивает, что тучи над редакцией собрались не сейчас, а еще в 2014 году, когда тогдашний министр культуры Владимир Мединский отобрал у библиотек деньги на подписку журналов, и с тех пор кризис для «Звезды» стал обычным явлением.
Финансовый кризис журнала «Звезда», как, впрочем, и других журналов, это вещь стабильная. Роман Либеров, режиссер, человек, ценящий культуру, придумал это дело. Он договорился с другим человеком, имеющим непосредственное отношение к культуре, Иваном Ефимовым, руководителя аукциона «12-й стул». Они нам дают возможность сделать очень интересную публикацию. Они приобрели будущего Александра Третьего, переписку его с дипломатом князем Орловым, и частично они нам предоставляют эту переписку, а сами будут издавать ее всю отдельным томом. Так что это такой специальный, как я понимаю, аукционный дом, ориентированный на культуру. Было понятно, что рано или поздно наступит очередной финансовый кризис в журнале «Звезда». Он наступил. Теперь вот результат этого аукциона, от него, в общем, довольно много зависит в дальнейшей нашей судьбе. Других денег в ближайшее время не предвидится.
Что конкретно поможет вам сделать этот аукцион?
У нас готов уже, должен сказать, без ложной скромности, очень интересный пятый номер. Двойне юбилейный. Это юбилей Победы и 80 лет Бродскому. Там и военные есть, и блокадные материалы весьма любопытные. И очень большой блок материалов, посвященных именно Бродскому. В том числе в результате длительных переговоров мы получили разрешение опубликовать никогда не публиковавшуюся и вообще почти никому неизвестную большую вещь Бродского 62-го года «Ручей». У него был такой жанр «большие стихотворения». Это большое стихотворение, там 328 строк. Не буду рассказывать сюжет, это очень любопытное сочинение, из которого выросли некоторые другие, в частности, «Большая элегия» Джону Донну. Его он не публиковал. Теперь оно будет опубликовано, это, я считаю, очень важно и для читателей, и для исследователей. Я этим занимался последние недели, вступительную статью писал, примечания. Так вот, на этот номер наши друзья, несколько человек, просто пожертвовали свои собственные средства, а деньги от аукциона очень важны для того, чтобы продолжить просто работу, дотянуть до грантов, которые, дай бог, будут от нашего города и московские. Ежегодные гранты есть, но до них надо дожить.
Откуда у вас такие интересные лоты?
Это все-таки специальный аукцион, он благотворительный. Вот машинка «Ундервуд», я так полагаю, что она сопутствовала журналу «Звезда» основную часть его существования, и на ней перепечатывались и тексты Ахматовой, и тексты Зощенко, потому что до сравнительно недавнего времени, еще в 60-е, в 70-е, не говоря о более ранних временах, рукописи, которые представляли авторы, они перепечатывались редакционными машинистками на этих самых «Ундервудах», и после этого уже они шли в типографию. Так что эта машинка многое помнит. Там есть автографы Бродского и автограф очень интересный Довлатова. Есть, например, наброски очень забавные, такой шуточной пьесы, которую сочинял Битов, сидячи у нас в редакции. С такими ремарками там «Входит Гордин». Несколько страниц, написанных рукой, значит, Андрея. Уникальный документ. Совершенно так же, как обнаружились у нас рукописные тексты и рисунки Лида Грачева. Так что есть, конечно, для людей, которые ценят такие вещи, очень серьезные возможности пополнить свои коллекции.
А вот это что за лот обращения Бродского к коту?
Бродский действительно котов любил и отличал, но этот кот – это Костя Азадовский.
Устроители аукциона собираются и дальше продолжить помощь журналу «Звезда» в такой необычной форме. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня, 22 апреля, исполнилось 150 лет со дня рождения Владимира Ленина. Революционная риторика большевиков и, прежде всего, самого Ленина стала большим преимуществом в борьбе за власть в 1917 году и в первые годы советской власти, когда в России еще шла политическая борьба. современному читателю, в смысле многих высказываний Ленина, разобраться очень трудно, а ленинские цитаты уже давно основа многочисленных анекдотов. О том, почему речи Ленина были в свое время столь убедительными, а сейчас над ними чаще смеются, рассуждает доктор филологических наук, профессор Южного федерального университета в Ростове-на-Дону, автор книг по риторике Георгий Хазагеров.
Риторика Ленина уникальна его позицией по отношению к слушающим. Его позиция состояла в том, чтобы говорить как бы через голову своего оппонента. То есть он не дискутировал с оппонентом, а не третьим людям, ну, скажем, массам, да, рассказывал об этом оппоненте. То есть он не был нацелен на диалог. В этом была его сила, это тогда было как бы в первый раз. Он не был нацелен на диалог, он просто говорил о тех персонажах, с которыми он разговаривал. Причем это касалось и внутренней партийной полемики, он так мог там о Троцком высказаться, и о каких-то либералах, там, скажем, тоже так же мог высказаться. Это его общее прежде всего. Дальше его, собственно говоря, частные, очень интересные особенности. Его стиль отличается такой увертливостью. Одна из его любимых фигур речи – это диафрагма. Например, вот есть компромиссы и компромиссы, такая фигура. В свое время даже один советский ученый решил, что эту фигуру изобрел Ленин. Но это, конечно, не так. Когда его к стенке припирают, вы же говорили, что это не государство. Да, это государство, но в то же время это не такое государство. Вот это компромиссы, но это не такие компромиссы. Вот эта особенность бросается в глаза. А вторая особенность, более важная, это то, что в его стиле присутствует амплификация риторическая. И она создает то, что я бы назвал ложной ясностью. Потому что мы привыкли рассуждать, но это один из советских мифов, что риторика Ленина победила, мы как раз вот с вами говорим, почему она победила, за счет своей ясности. А я как раз думаю, что ясности-то там не было никакой. Я давал его тексты современным студентам, их совершенно невозможно понять. То есть, что можно было понять, что считывали современники? Они считывали за его напористой риторикой то, что он за нас. То есть он против буржуев. Это наш человек, он за нас. Мы его поддерживаем. Вот такая была идея. Что такое эта амплификация? А амплификация вообще это расширение текста при незначительном расширении содержания. Ну, я вот приведу сейчас пример простой. Вот мы говорим шашлык-машлык, понимаете? Что такое шашлык-машлык? Что такое шашлык, мы понимаем. А если мы скажем шашлык-машлык, ну, это значит шашлык и что-то еще около того, наверное, связанное с шашлыком, да? Вот такие амплификации у него постоянно. Рабочие, крестьяне и все трудящиеся. Нет уверенности при этом. У меня, например, что он понимал под этими трудящимися? Вот мы с вами, наверное, не трудящиеся, потому что я профессор, то есть около кадетская сволочь, да? Вы журналист, наверное, тоже не трудящийся. Врач трудящийся или нет, офицер трудящийся, это непонятно. Но он и не старался это прояснить. Более того, у него даже крестьяне были вот тоже на правах этого масляка, потому что он по-разному о них говорил, да, там крестьяне, там и середняки, и кулаки, и беднота, в зависимости от того, что ему было нужно. Но он все время использовал такие формулы с накоплением синонимов, которые, может быть, не очень много значили. Он задавал себе вопросы, это тоже одна из черт, тоже есть проявление амплификации. Задавал себе вопросы, на которые он отвечал. Обычно это тоже связано с ясностью. Так что же такое советская власть, спрашивает он. И работа уже сама называется, что такое советская власть. И он, в общем-то, не отвечает на этот вопрос. По крайней мере, если дать это современному студенту, то он мгновенно запутается. Непонятно, что такое советская власть. Очень много слов, большая напористость. Совершенно очевидно, что он говорит не для умников, а всячески старается избежать дискурса современных ему образованных людей. Он говорит через голову этих образованных людей, апеллирует к массе. И он за нее, против буржуев и за то, чтобы было трудящемуся человеку хорошо. Вот я думаю, такая была у него риторика. Конечно, это сильно выигрывало по сравнению с риторикой либералов, консерваторов. Это видно по думским выступлениям других ораторов.
Он был первым вот в таком своем стиле? Или, может быть, он чей-то стиль копировал?
Он, так сказать, не копировал, а компилировал, отбирал для себя. Но вот последовательным он был первым в этом отношении. Потому что так, в общем-то, не было устроено. Если собрались, так сказать, образованные люди, они говорят языком образованных людей. Они надевают как бы кепку и мысленно становятся на броневик. В этом смысле он был первым. Но он компилировал, он много взял у такой задиристой риторики немецкой, Маркса, Энгельса, такой буршеватости такой у него есть. Но она у него совершенно по-другому выглядит. Что касается вот диафоры, этой увертливости, это он учился в судебной риторике у Пороховщикова, его такой любимый был оратор. То есть он, естественно, заимствовал какие-то черты. Вот эти вот коррекции, все амплификации, это похоже на такую классическую риторику, хотя использовано по-другому. То есть он понабрал разные черты, но личность его за этим очень сильно видна. Это вот такой человек, последователь.
Когда мы говорим о Ленине, мы представляем себе такого все-таки небольшого роста человека, вот в кепке, картавящего. На ваш взгляд, он был успешным оратором? Ведь тогда, насколько я понимаю, не было микрофонов, нужно было четко произносить, доносить свои слова до людей, которые присутствуют на митинге, вот когда он, я не знаю, к примеру, выступает с броневика.
Я думаю, он был успешным оратором. Он очень энергичен, и он говорил всегда в каком-то контексте. А вот то, что потом его заметки перестали так восприниматься, и трудно поверить многим людям современным, что он был успешным оратором, потому что они оторваны от этого контекста. Потому что он, собственно, тут как бы не столько с содержанием работал, сколько вот с общей интенцией. Людям было понятно, к чему он звал. Им это было интересно. Остались после него цитаты. Это тоже очень интересное явление для риторики, для культуры, для истории культуры. То есть остались цитаты, и они существуют на правах какого-то спама. То есть, ну, вот это вот сегодня выступать рано, завтра будет поздно, там хорошо это обыграл Венечка Ерофеев. То есть это всегда существует вот в таком контексте, как какой-то, что ли, повод к шутке. Советская власть, это там электрификация, коммунизм, советская власть плюс электрификация. Давайте, если отнимем электрификацию, что получится и так далее. Он как бы такой поставщик огромного количества вот этих вот цитат. Это, собственно, ведет к такой какой-то амбивалентности людей, которые это все повторяют. То есть нельзя сказать, чтобы люди уже в там, 80-е годы, там, скажем, студенты, с которыми я учился, там, чтобы они осуждали Ленина, да, и чтобы считали это неправильным, то, что он сказал. Но нельзя сказать, чтобы они считали и правильным. То есть, понимаете, создан такой прецедент, что это просто какой-то вот стёб. В этом смысле я его считаю вообще-то основоположником стёбовой культуры Ленина. Он просто для нее очень много сделал. Но это был, конечно, незапланированный им эффект. Вообще пропаганда всегда имеет незапланированные эффекты. И в этом в смысле, они всегда перешибают ее запланированные эффекты, особенно с годами.
Я беседовал со специалистом по риторике, профессором Южного федерального университета Георгием Хазагеровым. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 22 апреля, день рождения великого немецкого философа Иммануила Канта. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине радиочаса передача «Атлас мира». Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.